Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Красильников. Здравствуйте, Алексей, привет.
Привет, привет.
Возможно, трудовые лагеря вернутся в нашу жизнь. Во всяком случае, в планах ФСИН вернуть это понятие работы, которые компенсируют нехватку рабочей силы, частично заменят привлечение мигрантов, в том числе нелегальных, а также самим заключенным помогут скостить срок.
Ну вот да, снова мы возвращаемся, причем не первый раз, даже сегодня, даже на этой неделе не первый раз к истории о том, как государство планирует привлекать, вовлекать в трудовую деятельность заключенных, потому что говорятся даже, произносятся даже такие, я не знаю, насколько можно красивыми такие слова сказать, мол, вот здоровые мужики сидят в тюрьмах и ничего не делают, наоборот, их государство содержит. Есть разные варианты, они тоже вызывают разные вопросы, и, естественно, первая ассоциация с словосочетанием трудовой лагерь — это шарашки, это гулаги, и вот сразу директор ФСИН Александр Калашников опровергает такие сравнения. Он говорит, что все, если будет проводиться и реализовываться вот по подобным программе, все будет серьезно, все будет достойно, проживать даже будут в общежитиях, в съемных квартирах, возможно, будет проживание с семьей. Более того, даже зарплату обещают.
Зарплату, ну и вообще о каких цифрах идет речь, сколько
людей привлечь? Вот об этом он не уточнил. А, сколько людей? Вот здесь, кстати, очень любопытный момент. Просто потому что, ну, количество мигрантов, даже только если говорить про легальных трудовых мигрантов, ну вот их посчитали, если я правильно помню, в конце прошлого года насчитали 1 300 000. Это, кстати, было намного меньше, чем...
Это очень скромные оценки, конечно.
Это было меньше, чем годом ранее из-за коронавирусных вещей, потому что весь прошлый год мы еще говорили о том, как... Увы, кто-то не может вернуться, кто-то не может, наоборот, въехать. У кого-то истекают, как это сказать, лицензии и прочие документы. Это очень сложный момент. А вот по состоянию на май 2021 года тех самых заключенных, которых возможно привлечь к работе в трудовых лагерях, насчитывалось 188 тысяч. И, естественно, ни в какой мере заменой процесса трудовой миграции это не будет, но в какой-то мере, да, возможно, возмещение в каких-то отдельных направлениях, областях. Вот. Поэтому говорить в качестве замены, в качестве переориентирования, наверное, таких вот трудовых потоков здесь это будет слишком большим преувеличением. С другой стороны, может быть, и 188 тысяч, про которых идет речь, это только, так сказать, базовая, стартовая сумма.
Но и большие проекты, да, которые, в которых, возможно, будут участвовать осужденные лица, да, это и БАМ, и Арктика, мы это действительно обсуждали неоднократно. Вот теперь трудовые лагеря появляются. В общем, действительно, взялись за эту тему очень серьезно, на мой взгляд.
Ну, не то чтобы серьезно взялись и прорабатывают, просто потому что стоит добавить, что еще перед чемпионатом мира по футболу, который проводился в России в 2018 году, когда строилось достаточно много объектов, причем в разных регионах страны, был такой слушочек, мол, вот не привлечь ли заключенных к строительству объектов. Идея очень привлекательная, она очень простая, действительно и понятная, но, естественно, остается столь же простой и понятный вопрос, а каким будет вообще ответственность на таком рабочем, во время такого рабочего процесса? Каким, насколько качественным будет итоговый результат? И, естественно, какие будут гарантии, что вся эта ситуация, вся эта схема будет работать на добровольной основе, что трудовые лагеря туда загонять никто, никого не будет из-под палки. Валерий Фадеев, глава Совета при Президенте России по правам человека, идею поддержал как раз вот с той самой оговоркой, что все должно происходить по согласию с самими заключенными, так что одобрение определенно высказывается, но с оговорками.
Да, но что касается все-таки трудоустройства, да, все, ну, судимость, она же будет оставаться или нет, я вот не знаю, там, снимать ее будут, не снимать, но...
Нет, конечно.
Снимать не будут, а
речь идет про трудовые лагеря.
Да.
Это вообще очень сложный, на самом деле, момент, просто потому что еще к разговору о трудоустройстве, как это должно происходить, и насколько сам бизнес будет охотно общаться, ну, общаться, грубо говоря, с таким контингентом. Потому что глава Российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов как раз вот на это обратил внимание. Насколько бизнес захочет вот вести такую работу. Может быть, даже не с точки зрения эффективности этого труда, а об этом мы тоже обязательно поговорим. А вот как раз, собственно говоря, желая взять на себя в том числе и такую ответственность. Ну и отдельно, кстати, наверное, так вскользь немножечко стоит добавить о том, что впервые, ну не впервые, об этом разговор уходит постоянно, но с 15-го года не было по России такой глобальной тотальной амнистии. Вот уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова упомянула, что за преступление небольшой средней тяжести можно было бы тоже подумать про амнистию. Рассказала о том, что ну вот эта судимость, пусть даже за небольшое преступление, она является у человека эдаким серьезным камнем, который потом его тащит вниз, даже несмотря на то, что он совершил проступок, порой это может быть, ну, вещью такой, которая слишком, слишком, грубо говоря, серьезно потом отражается на его будущем.
На линии член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист РТ Екатерина Винокурова. Екатерина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну как вам все эти идеи-то с трудовыми лагерями, БАМом, Арктикой и прочее? И вот трудом осужденных?
Значит, ну, смотрите, давайте, во-первых, скажем следующее. Ни о какой добровольности мы изначально, так, мы с вами люди здравые, да, мы говорить в системе ВСИН не можем вообще, да? Никакой добровольности там речи не идет. Это принудительный труд, да, и я бы, например, на меня, если бы я была предпринимателем, я бы, естественно, к принудительному штрафскому труду не прибегала, это первое. Второе, в этой всей эпопее нету ответа на вопрос, а сколько эти заключенные будут за этот труд получать. Да, то есть будут ли они получать рыночную белую зарплату, или они будут получать, как вот как раз мигранты, черную зарплату и невыносимые условия жизни. Значит, потому что если, и на самом деле тут ответ следующий, что если за такой труд готовы платить белую зарплату, обеспечить рабочим достойные условия жизни, то никакие заключенные и не понадобятся. Эти должности будут замещаться свободными людьми. Это второй момент. Третий момент – это то, что вы прекрасно знаете сами, что у нас и так заключенные есть при колониях фабрики. Ну, фабрики, там лес заготавливающие, швейные предприятия и так далее. И на самом деле проблема в том, что если ты не работаешь, то по факту ты, например, не можешь получить УДО. То есть это труд, это не добровольный труд, понимаете? И в этом плане я считаю, что эта идея неэтична.
Екатерина Владимировна, как полагаете, почему тогда такая идея вот сейчас очень активно педалируется? С разных сторон к ней заходит. Вы действительно начали с базового тезиса, собственно говоря, насколько это все будет добровольно. К нему возвращаются все представители различных направлений, которые как раз эту инициативу выдвигают, там и по отношению к БАМу, и по отношению к арктическим, например, вещам. Сразу говорят, добровольно, не добровольно. Почему? Это какой-то фундамент, это какой-то пробный камушек. Что так готовит общественное мнение? Как полагаете?
Ну, знаете, я думаю, что это на самом деле попытка найти какой-то выход на общественное мнение по поводу притока мигрантов. Я думаю, что скорее пытаются найти выход некий в эту сторону, потому что, к сожалению, у нас есть место как таким, ну давайте назову это таким полуфашистским взглядом, да, когда людей не то национальности обзывают, считают их, ну, какими-то людьми низшего сорта и так далее. Это, кстати, было отчасти видно на примере с певицей Манижей, которая россиянка так же своего происхождения. С другой стороны, понятно, что они живут в отвратительных условиях, что там никакие права человека, кстати, не ночевали, да, что, например, как живут, да, там какие права есть у их женщин, их семей, да никаких там прав, ну, не было и нет. Это отдельная такая страна, о которой мы с вами не знаем почти ничего. Да, и с четвертой стороны, разумеется, ну, понятное дело, что, да, там есть и криминал, и так далее, да, ну, как в любых гетто, да, как в любых таких вот нищенствующих сообществах, вот, понятно, что это мне кажется, скорее пробный камень на тему того, что хорошо, хотите, мы заменим мигрантов на заключенных. На самом деле вопрос надо ставить на тему того, что, ребята, давайте у нас на больших стройках для начала будут обеспечены люди хорошими белыми зарплатами, хорошими условиями проживания, да, там, если это Арктика, то это, естественно, северные надбавки, и это должно засчитываться в более ранний уход на пенсию, и тогда вам не понадобится решать проблему ни притоком мигрантов из нищих стран, ни принуждением заключенных.
А заплатит за это все кто? Конечный потребитель, который будет, грубо говоря, на стройке платить в 4 раза больше за квартиру? Или где бюджет возьмет деньги на такие вещи? Я понимаю, что я сейчас адвоката дьявола играю, но тем не менее. Вы правильные вещи абсолютно говорите.
Мы с вами должны, разумеется.
Екатерина Ивановна, слушаем вас, пожалуйста.
Нет, смотрите, разумеется, мы с вами и должны спорить, да, для этого мы с вами здесь собрались. Но... опять же, если мы говорим, реализовывать какой-то проект, да, давайте смотреть, какие деньги на него нужны из бюджета. Если мы говорим, что мы, нашего бюджета хватает только на то, чтобы реализовать какой-то проект за фактически, давайте назвать вещи своими именами, рабский труд, а черные вот эти вот найм черных мигрантов или принудительный найм заключенных, это рабский труд. Вот, знаете, давайте вообще тогда обойдемся без этого проекта. Я считаю, что в 21 веке в великой стране должно быть стыдно пользоваться арабским трудом.
Но так же везде делают, Катерина Владимировна, везде есть труд заключенных или каких-то вот мигрантов, или приезжих из других стран. Это везде, это повсеместно. Люди из бедных стран едут в страну побогаче, причем неважно, это, грубо говоря, Россия и страны постсоветского пространства.
Это их выбор.
Неважно, Мексика или Соединенные Штаты. Неважно, это даже если это Венесуэла и Колумбия. Всегда едут туда, где побогаче, и хватаются за любые деньги. С Балкан в Германию едут, в Испанию и Италию, из Африки и Северной. Это везде, это общий процесс, увы, мировой.
А мне абсолютно плевать, как везде, мне не плевать, как в моей любимой, великой, собственной стране. Понимаете, я хочу, чтобы мы были лучше, чем остальные, они оправдывали себя тем, что да мы такие же, как остальные. Мы не такие же, мы самые-самые классные в мире. И если Россия станет страной, которая откажется от рабского труда, или которая скажет, что хорошо, пожалуйста, мы понимаем мигрантов, которые к нам едут, я сама их прекрасно понимаю, но мы будем нанимать столько мигрантов, сколько мы можем создать нормальные условия, платить белые зарплаты, и будем смотреть, чтобы в среде, да, вот этой вот мигрантов соблюдалось российское законодательство, соблюдались права человека, чего не может, например, сейчас обеспечить Европа, ну там даже Франция своим, или даже Германия своим мигрантам. Вот давайте идти по этому пути. Давайте будем круче, лучше.
Это совершенно справедливо, и действительно так и надо делать. А вот скажите, пожалуйста, вот эта инициатива ФСИН как-то может быть, ну, главы ФСИН, инициатива, предложение, может быть как-то связано с недавними встречами Владимира Путина с лидерами Таджикистана и Узбекистана? Он, кстати говоря, говорил о том, что не хватает рабочих рук, что для мигрантов будут создаваться комфортные условия, надо бы привлекать. Ну, понятно, вот пандемия, мы уже упоминали, многие перестали ездить, там по разным причинам и денег стало меньше, и так далее, и так далее. И вот здесь ФСИН выступает с такой инициативой, как бы, как некая альтернатива тому, что обсуждали президенты. Вот как вам кажется?
Ну, если мы говорим с этой стороны, то получается, ФСИН говорит, мы поняли, что нужно откуда взять альтернативных дешевых рабов, так давайте мы вам своих подгоним. Я еще раз повторю, что это называется рабский труд. Ни о какой добровольности того или иного выбора человека в колонии речи вообще никакой не идет. Потому что цена этого вопроса в самом лучшем, идеальном случае – это УДО. То есть, простите, это треть срока. Я не хочу, например, ездить по дороге с построенной рабами. Я не хочу пользоваться водопроводом, построенным рабами. Потому что я живу в России 21 века.
Мы вас услышали. Спасибо большое. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист RT Екатерина Винокурова была на линии. Но вот, насколько я знаю, правда, сейчас не хватает ее, вот на зонах сидящие люди, они же, ну вот уже говорили, да, Екатерина говорила, что работают же каким-то образом.
Да, не то, что Екатерина говорила, это всем известно. Да. Вопрос в том, насколько действительно возможен быть уровень заработной платы, как это сказать, соревновательным, что ли, я не знаю.
Ой,
и, грубо говоря,
сомнения есть.
Насколько эффективным будет конечный результат? Я уж прошу прощения, Екатерина Владимировна очень правильную вещь, но весьма наивную, понятную и правильную вещь сказала о том, что это не нужно ориентироваться ни на кого, и не нужно, как это сказать, говорить, что, мол, вот там это везде есть, и что нужно условия труда нормально устраивать. Я прагматично хотел бы подойти, насколько эффективен будет такой труд. Грубо говоря, насколько, не знаю, денежные вложения будут окупаться. Я понимаю, что у мигрантов тоже не самые маленькие, не самые большие зарплаты. Я не знаю, насколько больше или меньше могли бы, согласно этой инициативе, получать лица, люди заключенные, люди с судимостью. Но насколько будет эффективнее их труд, просто потому что, опять же, практика разных времен, в том числе в нашей стране, очень-очень неплохая, уж простите мне эти слова. И мы прекрасно видим, что где-то это, может быть, и работает, но так ли это эффективно, как было бы, если бы велось вот действительно на каких-то таких, с учетом всех прав и всех условий.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев на связи. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Кимович, скажите, пожалуйста, ну вот есть мигранты, там оценки скромные, да, ну официальные, 1,5 миллиона человек, на самом деле, конечно, цифра может быть и выше, ну так вот утверждают некоторые, да, потому что есть какая-то серая зона, есть вот эти возможные 200 тысяч, почти 200 тысяч вот осужденных, заключенных, да, которые могут привлекаться к всяким проектам, и на фоне вот этих всех данных и этих инициатив есть еще экономика России, которая не демонстрирует роста. И, в общем, количество рабочих мест тоже не увеличивается. Так вот, найдется ли для этих 188 тысяч работа и зарплата хоть какая-то?
Ну, вы видите, там то, что я читал в новостях, а у меня оттуда все сведения, естественно, то предполагается, что они должны прийти на те вакансии, которые не были заняты мигрантами. В свое время, вернее, были заняты мигрантами, и которых сейчас не ожидается приток. Но вот, понимаете, наши, насколько я понимаю, что, может быть, места-то эти найдутся, если вот так считать чисто по цифрам. То есть 1,5 миллиона мигрантов не приедет, а всего 188 тысяч вот этих вот людей, которые якобы готовы занять эти места. Но мы знаем,
не что готовы, потенциально могут. Михаил Ильич, я прошу прощения, это очень важно уточнять, потому что вопрос о том, насколько готовы, насколько сами заключенные вот, согласятся, это второй вопрос.
Пока еще.
Обещают, что будут спрашивать, поэтому я исхожу из этого.
Я имел в виду, насколько они готовы. Там же целая куча получается еще, кроме всего прочего, целая куча условий. Эти 188 тысяч, которые могут быть переведены на так называемые принудительные работы. То есть они осуждены, но они имеют право, там я уж юридические тонкости сейчас не буду разбирать, вот переводиться вот на эту самую форму и заниматься принудительными работами. То есть это не те, кого суд приговорил к принудительным работам и отправляет туда трудиться, а это вот они уже там посидели некоторое время, имеют право выйти на свежий воздух и заняться вот уже, отбывать свой срок в виде принудительных работ. Вот, насколько я знаю, в общем-то, они, по-моему, не все стремятся занять рабочие места, тем более те, которые когда-то занимали мигранты. Это в основном сельскохозяйственные работы, да?
Строительство, да.
Там какая-никакая,
ЖКХ. Но
все-таки специальность... И так далее, и так далее. То есть тут уже профессиональная несостыковка может быть. То есть какой бы там... Но, правда, я слышал еще такую оговорку, что, оказывается, если частные предприниматели вряд ли согласятся взять к себе вот людей с такими характеристиками, вот, то тогда, значит, двери откроют государственные и муниципальные предприятия и всякие вот такие вот такого рода учреждения. Ну, значит, вот ждите, к вам, вот у вас место свободное есть, к вам придут.
А я вот все-таки не пойму, Михаил Кимович, может, вы знаете, но это вопрос вроде бы специфический, но, по-моему, важный. А как вообще эти люди контролироваться будут на гражданских объектах? Да? К ним что?
Тоже, значит, задать вот этот вопрос.
Так, к ним представлен каждому будет сотрудник ФСИН, что ли? Я просто не совсем понимаю этого.
Вот, и мне тоже не совсем понятно. Вы знаете, я в свое время, я сейчас читал в свое время такой материал полупублицистический, но написанный человеком, который имел отношение к строительству железнодорожного пути, который Сталин мечтал проложить параллельно Северному морскому пути. И его уже начали строить, естественно, руками зэков.
Да-да-да.
И этот человек, я могу назвать его фамилию, Побожий, он сам был заключенный, но занимал какие-то иерархические там должности в виде инженера и прочее. Он говорит, что вот этот бесплатный труд рабочих, он очень иллюзорный. На самом деле он очень дорогой, потому что он требует... Как-то надо этого заключенного одеть,
кормить.
Как-то надо его накормить,
охранять, довести туда, да, жилье ему дать.
Да. Для него надо построить жилище, причем, как во всех этих материалах сказано, это должно быть, ну, слово комфортабельное там, правда, не употребляется, там употребляется слово, мы теперь употребляем достойное, с достойной зарплатой. Плюс, вот как вы совершенно правильно заметили, кто-то должен за ними там следить. То есть охранять их, этих самых, и их от кого-то, и кого-то от них, на всякий случай, да? А для них тоже нужно жилье, для этих людей нужна зарплата, и так далее, и так далее, и так далее. То есть и получается, что накрутка вот эта вот, получается, она слишком такая серьезная. И в данном случае получается, что бизнес, который не хочет платить за, как они называют это борта, которые возят рабочих туда-сюда, и они становятся для них золотыми, на самом деле, значит, бизнес перекладывает все эти заботы на государство, и бизнес получается там все, то есть получается в плюсах, бизнес получается в плюсе, заключенные получаются в плюсе, потому что они перестают сидеть, выходят на свежий воздух, а в минусе остается общество и государство. Я так вот это понимаю.
А что это значит? Я потому что немножечко затруднился, потому что то, что вы перечислили, ну, если так, ну, давайте честно, прагматично и, может быть, как-то по злому, так все отлично. Новая одежда, значит, будут новые рабочие места для людей, которые будут шить эту одежду. Новые там еще охранять, да, значит, будут новые охранные места. Прекрасно, мы создаем новые рабочие места еще и вот в этом направлении. Это вспоминается сериал «Альф», что всех безработных нужно отправить строить дороги, и все в конечном счете и полезное дело сделают, да, и безработицы никакой не будет. Это утрирую, но тем не менее, в чем ключевой здесь провал? В чем вот этот пробел?
А вы знаете, да. Получается качество, какой продукт
вот.
Вы будете
производить? Эффективность этого труда,
или,
я как раз к этому хотел
вы
перейти.
Вы развиваете по высокотехнологичному пути и пытаетесь хотя бы хоть какой-то, но свой смартфон слепить и каким-то образом приобщиться к научно-техническому прогрессу, или вы продолжаете жить вот, шить вот эти робы, варежки?
Михаил Кимович, Илья, но эти два процесса, они взаимонеисключающие. Всегда в мире будут люди, которые работают в каких-то высокоточных направлениях, но, извините, варежки шить тоже нужно, и без варежек очень многие зиму не протянут.
Особенно на БАМе и в Арктике.
Тоже на БАМе, и дети в Москве, и дети в Краснодарском крае тоже без варежек не протянут. Это тоже очень важная работа.
Эти варежки в Китае шьются, к сожалению.
Ну, значит, возможно, можно для тех людей тоже в Китай заказать.
Вот, мне не нравится слово «тоже». Вот очень, потому что оно понимается, что это какое-то побочное тоже, но я люблю говорить о мейнстриме, а мейнстрим, то есть основное направление, все-таки давайте думать о том, как развиваться высокотехнологично и прочее, а тогда и варежки тоже найдется кому шить. Но вот теперь возвращаясь к более серьезной теме, конечно, я понимаю, что это все очень и очень, так сказать, на мой взгляд, проблематично, и вот эти вот такие бодрячицы, высказывания, которые из Думы там прозвучали от нашего там защитника по правам человека, от Валерия Фадеева, сверхдостойного человека, тем не менее, вот этих вот, что там речь идет о социализации, что они будут жить в, опять у меня на языке...
В общежитиях, в съемных квартирах, там очень красиво прозвучало.
Семьями за достойную зарплату и социализация. Вот, на мой взгляд, в общем-то, общество тут собирается платить, на общество ляжет такая, ну, серьезная нагрузка, и получается, да, что если ты совершил какое-то преступление, вот, и хорошо себя там повел в местах не столь отдаленных, да, то ты можешь претендовать уже и на квартиру, и на присутствие жены, и на достойную зарплату, и на все. Вот тут вот где-то и моральный такой вот какой-то моментик такой вкрадывается.
А кстати, ну да, нет, я вот смотрите, какой понятно, что есть приговор, есть законодательство Российской Федерации. Я, честно говоря, конечно, не специалист в нем, но тем не менее, вот если человек осужден, да, на отбывание наказания в той или иной форме, это предполагает по закону какую-то работу. Да, я понимаю, что говорят о добровольности, но мы понимаем, что может к добровольно-принудительному это все свестись. Вот предполагает какую-то трудовую деятельность наш закон. Или просто человек должен находиться в заключении?
А вы знаете, по-моему, там речь идет чисто о добровольности. И там, насколько я тоже небольшой специалист.
Ну да, это интересная вещь.
Вот, там как-то внутри они делятся между собой. То есть, кто работает, кто не работает, кому там, так сказать, позорно, значит, работать, кому не позорно, значит. То есть, там свои вот эти вот тоже такие разборки. Но, кроме всего, еще есть же жалобы, что, оказывается, не все у нас колонии вот этими какими-то рабочими местами оснащены, а они вроде бы рвутся поработать.
Да, там, не хватает работы, действительно.
Да, не хватает работы. Может быть, их там какие-то лучше цеха-то там внутри у них построить, и пусть они там вот, вы варежки там мечтаете, значит, всех варежками снабжать в стране, ну вот, давайте варежко-пошивочные цеха строить там, вот таким вот как-то образом. Ну, я не знаю, вы понимаете, тут и так, но у меня скорее вот отрицательный взгляд вот на это, именно с точки зрения экономики, и с точки зрения организации, и с точки зрения безопасности же.
А вот в завершении, наверное, у нас остается полторы минутки. Вот с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, насколько, ну, как полагать, я понимаю, что это сейчас мы, как это сказать, несколько предполагаем, но тем не менее, насколько охотно будут соглашаться на то, чтобы пришли такие работники? Насколько бизнес будет готов работать? Вы упомянули чуть выше про муниципальные, про государственные учреждения, но гипотетически в этом есть какой-нибудь потенциал, фундамент, или же это все должно быть совершенно в другом направлении?
Вы знаете, бизнес же он очень многолик. И, видимо, какой-то бизнес будет заинтересован в том, чтобы пришли какие-то люди. Там, может быть, я не спорю, может быть, можно набрать людей, оступившихся, как мы называем, и вставших на путь исправления. И бизнес, может быть, готов будет их взять. Тем более, что государство возьмет на себя существенную часть расходов по их жилью, по их доставке, по их, там, может быть, еще там каким-то вопросам. То есть, часть бизнеса будет довольна. А часть, конечно, то есть, вряд ли согласится. Тут все очень ситуативно и зависит от видов работы, от конкретных случаев, так сказать, от видов бизнеса. Тут все очень ситуативно.
Да, вы правильно подметили, что бизнес многолик, действительно. И кто-то пойдет на такое сотрудничество, а кто-то будет его стороной обходить. Спасибо вам, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Руководство США считает обнадеживающими появившиеся сообщения в СМИ относительно готовящегося режима прекращения огня между Израилем и Палестиной. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что все усилия нынешней администрации, включая многочисленные контакты с представителями Израиля и региональными партнерами, нацелены на то, чтобы положить конец многолетнему палестино-израильскому конфликту. Европейский парламент и Совет Евросоюза достигли предварительной договоренности по введению коронавирусного сертификата для жителей ЕС. Он должен заработать уже в июне, сообщает Европарламент. 26 мая по тексту соглашения проголосует профильный комитет по гражданским свободам. Окончательное утверждение запланировано на пленарной сессии с 7 по 10 июня. Еврокомиссия 17 марта представила законопроект о внедрении цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке, отрицательном ПЦР-тесте или факте перенесенного заболевания. Оппозиция Армении проводит митинг в Ереване, требуя разъяснений по поводу нового документа, который планируют подписать с Азербайджаном. Митингующие направились от здания правительства к МИДу, передает корреспондент РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян сегодня заявил, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана. В соцсетях уже появился проект документа по делимитации границы. Пашинян подтвердил его подлинность. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 12 российским городам, сообщает пресс-служба Кремля. За значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, проявленные при этом героизм и самоотверженность, отмечены Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары. Высоту орбиты МКС скорректировали на 350 метров с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-16». Как сообщил Роскосмос, операция проведена для формирования баллистических условий перед стартом транспортного корабля «Союз МС-19». Российский пловец Антон Чубков завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брасом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Второе место занял Арно Каминга из Нидерландов, на третьем швед Эрик Персон. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харвамов и Алексей Красильников. По-прежнему обсуждаем идею, инициативу ФСИН вернуть трудовые лагеря. На линии ответственный секретарь общественно-наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Владимирович, да, я вот, знаете, я вот только что в Яндексе набрал трудовые лагеря. Ну так, знаете, для себя посмотрите, может быть, какую-то информацию интересную. И вот там в первых строчках сразу же выскакивает дополнение. Трудовые лагеря в Северной Корее. Я, конечно, понимаю, что пользователи крайне интересуются этой темой. И, в общем, есть что сказать на этот счет интернету, много информации. Но, тем не менее, вот такая техническая получилась штуковина, да, что Северная Корея выскакивает. Ну, понятно, что Россия не Северная Корея. Хотелось бы вашу точку зрения узнать, услышать на эту идею. Что вы скажете?
Ну, во-первых, хотел бы сразу сказать, что называть вот эти учреждения трудовыми лагерями немножко неправильно. Все-таки это исправительные центры, да, при территориальных управлениях ФСИН. И там вот многие сейчас сравнивают их с ГУЛАГом, там, с Северной Кореей. Но это все-таки немного некорректно, потому что это не бесплатная рабочая сила. То есть те люди, которые, скажем так, отбывают наказание, да, в виде принудительных работ, им платится зарплата, да, то есть не менее 1 МРОТа, минимальный размер оплаты труда, как правило, немного, но все же больше. В отношении них соблюдается трудовое законодательство, и сами люди, которые задействованы в этих работах, ну, скажем так, за работой срок идет быстрее. Вы можете просто ради интереса послушать там многих заключенных, да, но просто сидеть там в общежитии или в исправцентре, или в колонии поселения, ну, скажем так, сложно. Вот если вы служили в армии, вы, наверное, понимаете, о чем я сейчас говорю.
Да-да-да.
Вот. И, то есть, это, как бы, во-первых, возможность работы за зарплату. Это добровольно. Вот. Уверен, что желающих будет огромное количество, потому что, ну, скажем так, тут конкурентные преимущества явно на стороне, ну, принудительных работ, да, чем вот на отбывательном
уголовном. Алексей Владимирович, скажите...
Эти люди...
Да, ну скажите, пожалуйста, да. Вот понятно, что те, кто приговорены к исправительным работам, они получают зарплату, вы уже указали, что не меньше МРОТ. Там сколько у нас МРОТ? 12 тысяч, да, по-моему, плюс с чем-то. Угу. Ну вот, одно дело, я прошу прощения, где-то в помещении лампочки какие-нибудь собирать или что-то еще. А другое дело, в Арктике работать по ее расчистке или на БАМе. Вот на ваш взгляд, сколько... Давайте просто попробуем цифры представить, да? Ну вот сколько за месяц полноценной работы такой осужденный должен получать на укладке шпал Байкал-Амурской магистрали?
Сложно сказать, сколько должен за месяц получать такой заключенный, но я могу сказать следующее, что повторить, во-первых, что это добровольно, а во-вторых, то есть почему многие пойдут работать в такие, значит, ну, то есть использовать так принудительные работы, потому что, скажем так, хороший труд – это хорошая характеристика от места, где ты отбываешь наказание. Хорошая характеристика – это условно-досрочное освобождение либо смягчение там, условий содержания, режима, да, содержания. Сколько платить таким людям?
Ну да, ну, понимаете, я просто...
Я, конечно, за то, чтобы платить как можно больше.
Ну да, ну то есть мы можем себе представить, извините, я просто закончу, можем мы себе представить, что, например, вот в таких условиях БАМа, это тяжелые условия, тяжелый физический труд, может быть, не всегда квалифицированный, но тяжелый. Люди могут получать там 50, 60, 70 тысяч рублей, или им будут платить 15?
Максимально... сумма, которую вот я лично, например, слышал от заключенного по оплате труда, была около 30 тысяч.
Это в каком регионе, простите, пожалуйста?
Что?
Это для какого региона, простите, пожалуйста?
Это Московская область была.
Московская область. Алексей Иванович, все-таки, если мы говорим вот о этих ситуациях, здесь, наверное, все-таки все смешивать не нужно. Я не знаю, насколько вот эти инициативы пересекаются, но вроде как вот что в данном случае, когда мы говорим про трудовые лагеря, ну, условно говоря, трудовые лагеря, и вот эти инициативы про Арктику, это все-таки, мне кажется, ну, не кажется.
Ну, и там,
это...
и там заключенных.
Все-таки, да, это по-разному к этому будет относиться. Тем не менее, насколько, на ваш взгляд, придется делать какие-то, не знаю, изменения в общественном укладе, в законодательстве, какие-то дополнительные меры? Потому что мы, опять же, тоже вот так или иначе приходили к тому, что насколько заключенному, грубо говоря, можно изначально по умолчанию предписать вот те или иные виды работ. Насколько эта работа серьезная, насколько предстоит серьезная работа, если, опять же, инициатива пойдет в ход, с точки зрения обновления законодательства того же, уголовного, например?
В основном, то есть, как бы, какие-то изменения касаются правил внутреннего распорядка, да, и нормативно-правовых актов ведомственных. Со своей стороны могу сказать, то есть вот, ну, с точки зрения общественного контроля, что, конечно, да, необходимо внесение правок в 76-й федеральный закон, где, которым мы руководствуемся при посещении учреждений, чтобы мы подобные исправительные центры, значит, подобные места, где там заключенные будут работать, могли проверять. Потому что пока у нас в перечне места принудительного содержания, которые мы проверяем, таких, значит, учреждений нет, соответственно, есть основания предполагать там, что могут быть какие-то нарушения. Вот, чтобы все было прозрачно, конечно, нужно внести правки в 103-й федеральный закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в части вот, общественного контроля, и в 76-м, это об общественном контроле в местах принудительного содержания, и допустить туда общественников, чтобы они могли контролировать и соблюдение условий содержания, и соблюдение трудового законодательства относительно заключенных, а также в последующем сообщить общественности, там, какие средние зарплаты выплачиваются.
А, кстати местах. Говоря, Алексей Владимирович, скажи, пожалуйста, а вот что значит погашенная судимость? Это значит, не фигурирует, что человек был под судом, осужден в его там каких-то документах?
Ну, условно говоря, аннулировано полностью. Это очень важно, потому что запись об этом существует или нет. Это тоже
вот,
очень важно.
Да-да-да, то есть при приеме на работу как бы это всплывет или нет, вот погашенная судимость?
Ну, о том, что у человека была когда-либо судимость, конечно, это при запросе в органы будет известно.
Нет, при запросе, да. А вот в тех документах базовых, ну, вот когда он приходит, что там нужно? Ну,
есть
там
же, набор документов. Концов, ну, да, вот когда судимость не та.
Да-да, вот. Знаете, когда отвечают, иногда задерживают какого-нибудь криминального авторитета, спрашивают, судимый, а тот отвечает, судимость погашена. Угу. И все, и вопроса к нему нет. Вот что это значит? Просто интересно.
Ну, могу сказать так, что при приеме, конечно, на работу в государственное учреждение, на государственное предприятие, это, значит, составляет некоторые все-таки проблемы, да, потому что предприятие запрашивает данные у МВД и видит, что человек когда-то был судим. Это скорее означает, то есть, просто снятие ограничений каких-либо, связанных там с выездом за границу, каких-то льгот, поступлений.
Занятием правительственных должностей.
Ну нет, вот тут как раз вряд ли что-то получится.
Участие в выборах, да.
Это вот тоже очень важный момент, который, кстати, тоже фигурирует и тоже относительно недавно.
Я почему, да, почему спросил? Могут ли погасить судимость, если человек там, вот я все время на БАМ напираю, ну уж извините, это настолько просто ярко.
Красочный, утрированный пример, да.
За вот работу на таком большом общенациональном проекте погасить судимость, в частности. Ну и там зарплату платить, это понятно.
Год за полтора, если я правильно помню, была речь. Но вот еще вот так.
Не, ну, конечно, все могут, наверное.
Ну да, все могут короли, как в песне.
Но в любом случае на предпринимателей, которые там будут брать на работу, да, если для них вопрос отсутствия судимости вообще принципиален, то как бы тут на них, к сожалению, повлиять никто не сможет.
Алексей Иванович, можно в завершение еще такой момент тоже, наверное, спросить, так или иначе, возвращались к такому моменту, кто, грубо говоря, может обращаться, ну, потенциально, естественно, к такому контингенту, к таким людям за работу? Насколько можно быть, ну, как это сказать, уверенным, что, ну, уж, не знаю, государственные муниципальные учреждения, знаю, вроде школ, вроде детских садов, где тоже, в принципе, есть работы с, ну, как-то неквалифицированным, да, за невысокую зарплату, что, грубо говоря, вот этот момент будет отслежен и с больницами там, допустим, вот такие моменты?
Потому нет, что... школы и детские учреждения, вообще какие-либо образовательные учреждения исключены.
Ну, вообще. Да, это... Ну, потому нет, просто да. Есть же уборка, грубо говоря, там, я не знаю, что-то подобное.
Нет, нет, ничего этого нельзя. Значит, смотрите, как это работает сейчас. Как правило, какие-то предприниматели, производители, да, которые скажем так, не боятся связываться с заключенными колониями, открывают производство или сами колонии открывают производство чего-либо. Да, вот сейчас в период коронавируса особенно актуально производство средств индивидуальной защиты. И, ну, то есть, в основном это связано с инициативами какими-то предпринимателей. Может быть, госкорпораций, компаний, там, связанных с государством.
Деревообработка какая-нибудь.
Ну, да, да.
Это
да.
же очень популярно на Дальнем Востоке, там, в Сибири где-то, на Урале.
Все верно. Ну, естественно, как бы речи не идет о том, чтобы... было это как-то связано с предприятиями там, обороны.
Ага, ну, все-таки это не мог не спросить да. уж, извините, Алексей Иванович, ну, в завершение уж совсем, наверное, минутку у нас остается, а насколько общество будет, грубо говоря, готово к таким инициативам, что какие-то вещи будут вот так вот изготавливаться, что на каких-то работах будет вот такой-то труд?
Не знаю, я хотел бы вот открыть, наверное, какую-то невероятную информацию общества, но некоторые марки... Макарон, например, изготавливаются в подобных учреждениях.
А назовите их, эти марки-то, Алексей Владимирович, или не надо?
Нет,
не хорошо, надо. Не надо, ладно, поняли вас.
Ну, это ни в коем случае не влияет на качество. На самом деле, из колонии выходят очень качественные продукты.
Вот, кстати, очень интересные слова, которые
почему?
Тоже
контроль
можно сказать.
Жесткий или такие совестливые работники?
Стараются, чтобы получить хорошую характеристику.
Понятно. Ну что ж,
спасибо вам огромное.
Спасибо большое. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников был на линии, а в студии работали Илья Харламов и Алексей Красильников.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Руководство США считает обнадеживающими появившиеся сообщения в СМИ относительно готовящегося режима прекращения огня между Израилем и Палестиной. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что все усилия нынешней администрации, включая многочисленные контакты с представителями Израиля и региональными партнерами, нацелены на то, чтобы положить конец многолетнему палестино-израильскому конфликту. Европейский парламент и Совет Евросоюза достигли предварительной договоренности по введению коронавирусного сертификата для жителей ЕС. Он должен заработать уже в июне, сообщает Европарламент. 26 мая по тексту соглашения проголосует профильный комитет по гражданским свободам. Окончательное утверждение запланировано на пленарной сессии с 7 по 10 июня. Еврокомиссия 17 марта представила законопроект о внедрении цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать 3 варианта данных – информацию о прививке, отрицательном ПЦР-тесте или факте перенесенного заболевания. Оппозиция Армении проводит митинг в Ереване, требуя разъяснений по поводу нового документа, который планируют подписать с Азербайджаном. Митингующие направились от здания правительства к МИДу, передает корреспондент РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян сегодня заявил, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана. В соцсетях уже появился проект документа по делимитации границы. Пашинян подтвердил его подлинность. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 12 российским городам, сообщает пресс-служба Кремля. За значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства, военной и гражданской продукции, проявленные при этом героизм и самоотверженность, отмечены Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары. Высоту орбиты МКС скорректировали на 350 метров с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-16». Как сообщил Роскосмос, операция проведена для формирования баллистических условий перед стартом транспортного корабля «Союз МС-19». Российский пловец Антон Чубков завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брасом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Второе место занял Арно Каминга из Нидерландов, на третьем швед Эрик Персон.